Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях Анна Алиева, директор по коммуникациям Фонда продовольствия «Русь». Добрый день, Анна.
Здравствуйте.
Как следует из названия фонда, вы оказываете помощь нуждающимся, и вы предоставляете нуждающимся продовольствие. Кто к вам может обратиться? Давайте начнем с самого главного вопроса, и как это можно сделать?
Конечно же, хотелось бы ответить на запросы всех тех, кто хочет получить от нас продукты, но в первую очередь мы помогаем тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Как правило, это все известные категории населения, это многодетные малоимущие семьи, семьи с детишками-инвалидами, неполные семьи, безусловно, те, кто нуждаются в помощи. Ну и, конечно же, пожилые люди, которые далеко не всегда могут сами себе помочь, и особенно если они оказались одни, без детей, без близких родственников, мы тоже стараемся им оказать такую помощь.
Это касается жителей Москвы или других регионов тоже?
Наш фонд работает по всей России, то есть мы планируем постепенно все 85 субъектов нашей Родины охватить, но раздача продуктов происходит там, где мы можем найти, собственно, этот бесплатный продукт. И поэтому все желающие могут обратиться к нам в фонд за помощью, ввести в любом поиске фонд продовольствия «Русь», вы попадете на наш сайт, где есть графа для нуждающихся. Там размещена карта пунктов выдачи продуктов питания с контактами. И вы, собственно, можете в своем городе посмотреть или в ближайшем месте, недалеко от вашего места жительства, куда можно обратиться за помощью. Конечно, пока мы не достигли того уровня, чтобы раздачи шли непрерывно, и в большом объеме, еще и чтобы меню мы составляли на день. Работаем с тем, что есть, но даже за такую помощь бывает, что люди со слезами на глазах нас благодарят. Это очень трогает, и ты понимаешь вообще, ради чего ты, собственно, все это делаешь.
Как давно фонд занимается такой деятельностью?
Как фонд мы существуем с 2012 года. До этого были такие интересные шаги и попытки работы с разными видами товаров, которые списывают компании. Ну, списывают по разным причинам. Начинали даже с того, что бывала и мебель, и техника, оргтехника. Компания переезжает, они хотят в новом офисе видеть, там, например, новые диваны, а старые абсолютно нормальные, пригодные, им деть некуда. И вот они предлагали нашему маленькому проекту на тот момент, на момент маленькому, забирать вот такие вот диваны, раздавать нуждающимся. Вот то, с чего мы начинали. Но в процессе работы выяснилось, что, оказывается, есть куда более масштабный фронт, на котором можно развернуть свою деятельность. Это продукты питания и товары первой необходимости, у которых есть формальные признаки, ну, скажем так, по которым их можно списать. Это сроки годности в первую очередь, ну и какие-то возникающие в процессе производства издержки. Например, неправильный адрес на этикетке или, например, неправильного цвета выбрали там упаковку, и все, уже маркетинговый отдел заворачивает такой продукт, и его нельзя продавать. Вот такой продукт мы забираем и раздаем. При этом очень важно, что это, естественно, продукты только с хорошими сроками годности. Да, они могут истекать, то есть может, например, быть 5-10 дней до истечения срока годности, но, тем не менее, эти 5-10 дней, они есть обязательно для того, чтобы люди могли их употребить.
Мы еще подробнее поговорим о том, как вы собираете эту помощь, но я бы хотел, чтобы вы пояснили. В одном из интервью, ну и, может быть, даже чаще, вы употребляете такую цифру, что в нашей стране больше 20 миллионов нуждающихся. Вообще, как это оценивать, насколько это критично, и в сравнении с другими странами, насколько эта ситуация допустима?
Ну, мы, конечно же, не обладаем такими грандиозными мощностями, чтобы делать расчеты по количеству нуждающихся. Мы можем только говорить о динамике некой, там, в зависимости от месяца к месяцу, насколько у нас увеличивается количество звонков и обращений. А цифры, которыми мы апеллируем, это официальные данные, которые варьируются там, от 18 до 22 миллионов. Примерно у нас вот так варьировалась цифра в последнее время, которую давали и наши представители власти, в том числе и министерства профильные, и Росстат давал такую цифру. Да, мы, конечно, понимаем, что она велика, но и страна наша тоже велика, это все-таки самая большая страна в мире, и мы здесь... Никто из нашей небольшой команды работников фонда не склонны как-то скептически относиться к ситуации. Мы знаем, что во всем мире есть нуждающиеся, а в некоторых странах даже голодающие. У нас, слава богу, вот таких людей, которые действительно голодают, их единицы. И это какие-то из ряда вон выходящие случаи, когда у человека прям нет корки хлеба для того, чтобы насытиться, и у него там аж болезни даже какие-то возникают на фоне голодания. А есть страны, которые действительно очень серьезно переживают большие трудности, и люди миллионами, сотнями тысяч не имеют пропитания и не имеют возможности ежедневно поесть. Ну, в первую очередь, это, конечно, африканский континент. Ну и, естественно, случаи такие, когда возникают какие-то стихийные бедствия или военные действия, вот в этом случае появляется острая необходимость в пропитании. Поэтому, да, людей много нуждающихся. Да, пока помочь мы не можем даже там десятой части этих людей, но тем не менее у нас есть куда двигаться и есть ресурс, что самое главное. Вот за что я люблю свою работу, так это за то, что она не только вот такое дает мне возможность сделать доброе дело, что, безусловно, не может тебя не радовать и не успокаивать, но еще и подтверждает, что в мире еще есть уникальные и, скажем так, гениальные решения, которые позволяют вот справляться с трудными обстоятельствами. И в частности, таким решением является банк еды. А я вам скажу по секрету, что вот наш фонд продовольствия «Русь», он первый и единственный в нашей стране банк еды. Но не смущайтесь словом «банк». Это, конечно же, не про коммерческую деятельность. Это скорее сравнимо с такими понятиями, как банк крови, банк данных. То есть некий такой накопитель. И вот таких банков еды, их во всем мире множество, они зародились давно. Ну и, собственно, они очень востребованы. И в первую очередь они интересны тем, что тебе не нужно просить денег. Деньги, конечно, они всегда нужны. И нам, как фонду, они нужны. Я потом могу рассказать, на какие цели мы их собираем. Но в первую очередь ты идешь к производителям за едой. И ты им говоришь: производитель, вот у тебя есть еда, ты ее все равно уничтожишь, но не успеешь ты ее продать. А вот по нашим сведениям, порядка 1/3 продуктов питания, производимых в мире, уничтожается. Это огромные, огромные просто объемы. Да, не все, но большую часть из этих продуктов, мы уверены, можно спасти. Вовремя вывести их со склада производителя, ему не придется тратить деньги на утилизацию. Вовремя раздать их нуждающимся, а нуждающиеся и без нас справятся с тем, чтобы быстро их употребить, потому что, ну, если у человека действительно не хватает денежки на пакет молока, то, конечно же, получив его, он его найдет, как использовать по назначению.
Все-таки вы привели сравнение с африканскими странами, а на Западе какова ситуация? Есть ли подобные банки и вообще есть ли там нуждающиеся?
Банки еды больше полувека назад появились, и они действительно появились в первую очередь на Западе, потом это Америка, и постепенно такая технология, она зарекомендовала себя и в Европе, и в азиатских странах. Африканские страны очень много получают продовольственных товаров из Европы как раз-таки, то есть там прям делаются целые перевозки продуктов питания. Но надо сказать, что нуждающиеся действительно есть везде. И ситуация трудная жизнь, от нее никто не застрахован, как говорится, от сумы и от тюрьмы. Никто не застрахован, но действительно, ты можешь вот буквально в считанные секунды из человека, у которого есть более-менее все, превратиться в человека, который остро нуждается, и не только в еде, но много в чем. Но это разные ситуации, и пожары, и потери кормильца, что тоже довольно часто в наши дни. Да что там, вот ребенок заболел, и надо столько денег на то, чтобы как-то лечиться. Естественно, ты все деньги на это отдашь. И продашь все, и вот полностью всего себя посвятишь. А тебе не одеться не на что, ни еды бывает не на что там купить, не говоря уже о том, чтобы что-то дополнительное себе позволить. Но вот если сравнить ситуацию в мире с тем, что мы делаем в России, то, как я уже сказала, мы вот такие одни на страну пока. А, например, в Америке банков еды больше 200, хотя страна меньше. В Канаде больше 300. Практически во всех европейских странах есть хотя бы один банк еды, а в некоторых, даже маленьких странах, их несколько. В азиатских странах, в Китае есть банк еды. В наших славянских странах, в наших тоже соседей, братьев у многих есть банки еды, в частности, в Сербии он давно и успешно существует. И объемы у всех разные, возможности разные, законодательство, безусловно, разное. Если в европейских странах более-менее есть некая схожесть все-таки по законодательству, то когда ты уходишь там дальше в Америку или, наоборот, в сторону Азии, то, конечно, различия, они более существенные. И поэтому где-то ты можешь забирать продукты и большими объемами, где-то меньшими, где-то можно в магазинах собирать, а где-то нельзя собирать. Где-то волонтерам можно контактировать с едой, где-то нельзя контактировать. В общем, все очень индивидуально, но вот на крупные банки еды, они миллионами тонн в год спасают продукты питания. У большинства из них есть склады, гигантские, огромные склады. Мы такие видели и даже удивлялись, как же такие склады вообще можно содержать. Благотворительной некоммерческой организацией, коими обычно являются вот такие структуры. У нас нет банка, никакого склада. Мы работаем по такой, скажем так, уникальной для всего мира системе. Мы такое чисто наше русское национальное явление. Мы даже себя редко называем банком еды, чаще все-таки фондом продовольствия «Русь». Благотворительная организация, которая старается спасти еду и помочь нуждающимся. И мы это делаем максимально короткие сроки, так, чтобы не задерживалась еда нигде на складе. Быстренько забрали у производителя, быстренько привезли в пункт выдачи. И тут же практически день в день пригласили семьи, которые, собственно, пришли и получили эту помощь.
Каков портрет вашего социального клиента, как это сейчас называется, того человека, который нуждается в вашей помощи? Общались ли вы лично с такими людьми? И какое впечатление это на вас произвело? Насколько людям это нужно, важно? Какую благодарность вы получаете?
Мы много раз вот с коллегами обсуждали, каков же вот действительно образ нашего благополучателя, как все фонды говорят. У нас в этом плане такой большой спектр факторов и всего того, что нужно учесть, он несравним с теми благотворительными организациями, которые имеют узкий профиль и узкого своего потребителя. То есть есть те фонды, которые, например, занимаются только инвалидами, а кто-то только детьми-инвалидами. Есть те, кто занимается теми, кто пострадал в военных действиях и операциях. Или многодетные семьи. Ну и так далее, и так далее. А у нас, по сути дела, в число получателей может войти фактически любой человек, но основной критерий – это, конечно же, малый критерий – социальная незащищенность. То есть, когда человеку не хватает денежных средств на приобретение самого необходимого. Это могут быть и продукты, и товары.
Сразу возникает вопрос, как вы это проверяете, что человек нуждается?
А для этого у нас есть целая огромная сеть наших дорогих партнеров и друзей, как мы их любим называть. Мы очень гордимся этой сетью. Мы ее долго в течение вот этих всех лет прорабатывали и продолжаем расширять и увеличивать. Кто они? Это в первую очередь, конечно же, приходы Русской Православной Церкви. Обойти Русскую Православную Церковь просто невозможно, говоря о теме помощи и продовольственной помощи в частности, потому что исконно наш человек обращался в церковь, когда ему вот нужна была какая-то поддержка. Как духовная, так и материальная, в том числе и покушать. Наши церкви и готовят еду, и выдают еду, и делают это с большим душевным теплом и умением. Ведь очень важно еще человека не обидеть. И он так находится на грани, и очень легко его за гранью-то столкнуть. А бывает, что даже за гранью люди приходят, и есть шанс их, наоборот, вытянуть. Я сказала это, конечно же, церкви по всей стране. Потом это, безусловно, государство, Центр социального обслуживания, Министерство социального развития ряда регионов с нами плотно сотрудничают. И мы на пункты вот этих центров социального обеспечения, обслуживания граждан приспосабливаем под вот такие пункты выдачи продовольствия. Ну и, конечно же, благотворительные организации, которые проходят проверку нашу юридическую, они тоже могут стать нашими постоянными партнерами и так называемыми пунктами выдачи. Мы не просто так раздаем продукты всем, кто приходит и заявляет себя в качестве получателя. Все-таки человек должен подтвердить свой статус. И подтверждение, оно, естественно, индивидуальное и разное, в зависимости от категории. То есть, если это, например, пожилой человек, то он должен иметь, ну, и пенсионное удостоверение, и статус малоимущего. Как правило, пожилые люди малоимущие, они стоят в центрах социального обслуживания, и, соответственно, министерство знает, кто они, знает их наперечет. Если это многодетные семьи, то, конечно, у них тоже там свои есть системы проверки. Ну, в первую очередь, конечно, это удостоверение многодетного. Но, безусловно, многодетные многодетному рознь. И все-таки важно подтвердить свой статус. Но мы стараемся не уходить в формализм окончательно. Все-таки мы не государство и имеем возможность вот варьировать как-то наш подход, не делать его таким, что вот если человек не может подтвердить свой статус, и он при этом стоит и плачет, и мы его не отправляем и не гоним. У нас у партнеров есть возможность все-таки заполнить анкету и плюс еще проверить, что за ситуация у человека сложилась. Конечно, если он потерял вот вчера жилье в пожаре, у него сразу там этих миллион справок не будет. И мы постараемся помочь, если такая возможность вот физически у нас имеется. Мы такую помощь окажем.
Но все-таки что, какая встреча, может быть, вам запомнилась? Вот лично вам, общались ли вы с кем-то из ваших благополучателей, и вот какое это впечатление производит?
Мы стараемся общаться с благополучателями, хотя, конечно, в первую очередь эта функция ложится на наши пункты выдачи, потому что присутствовать везде и всюду невозможно. Наш фонд не то чтобы слишком большой, всего 18 сотрудников, и все они круглосуточно вот занимаются тем, что организуют, собственно, вот эти вот самые передачи. Ну, или оформляют документы по ним, потому что отчетность довольно жесткая. Но, тем не менее, мы ездим, и даже иногда нам доводится ездить и по регионам, в том числе и в Новосибирске мы бывали, даже в самых дальних регионах, и в Хабаровске. И мы встречаемся с теми людьми, которые получают нашу помощь. Разные бывают отзывы, ситуации совершенно разные, потому что человек в нужде, он далеко не всегда готов благодарить. Он иногда настолько вымотан и высушен этой ситуацией своей, что бывает, что он вроде бы и неоткуда ждать ему помощи, а все равно вот он чего-то ждет большего, лучшего. Бывали всякие ситуации. Но если остановиться на хорошем, на положительном, то вот один из самых моих любимых проектов – проект «Продукты в глубинку». Он хорош тем, что дает возможность выехать из большого города и побывать в малых городах, деревнях и селах, увидеть, как живет бабушка, дедушка, зачастую одинокие пожилые люди. В первую очередь на них он, собственно, и ориентирован. И в данном случае мы не обращаемся к производителям за помощью, потому что производители делают свою работу практически круглый год, а мы обращаемся к людям. И каждый человек может принять участие в этом проекте и принести продукты в наши пункты выдачи. Но это, безусловно, акция. Мы не можем этого делать постоянно, пока не можем. Но мы думаем, как это организовать. И вот мы производим такой продовольственный десант по деревням и селам. Наши волонтеры, естественно, с нами, едут в деревни, приходят в дома к бабушкам и дедушкам. Мы приносим продукты. По возможности стараемся еще и уделить какое-то время, потому что, на мой взгляд, это обоюдополезное такое занятие. В основном волонтеры – это молодежь, и молодежи совсем не лишним будет пообщаться со старшим поколением, тем более с теми, кто всю жизнь живет на земле, и может поделиться тем, как можно организовать свой вот быт и свою жизнь, и какими-то историческими интересными подробностями своей жизни, что тоже немаловажно. Поэтому такая, знаете, связь поколений. Ну, а пожилые люди, им, да, им нужна эта помощь продуктовая, безусловно, и многие действительно со слезами принимают ее и говорят, что они совершенно не ожидали, что это им и что это бесплатно. То есть прям такие вот вопросы, и ты на них отвечаешь, конечно, умиляешься, потому что вот можешь хоть что-то сделать полезное в своей жизни. Но они, конечно, очень хотят пообщаться. Им очень важно рассказать о том, как вот проистекает их жизнь, задать им вопросы какие-то. Они расскажут о своих детях. У некоторых есть даже дети, которые бывают вот годами не приезжают к своим старикам. И да, это очень грустно, и наши вот ребята, волонтеры, многие прям удерживают еле-еле слезы, потому что ну, не хочется плакать при бабушке лишний раз, ее вот на негативные эмоции тоже дополнительно вот как-то провоцировать. Наоборот, хочется выслушать, показать сочувствие, но при этом потом перевести на какую-то добрую, положительную тему, рассказать о себе что-то интересное, о том, как вот вообще акция вся эта проходит, и где мы побывали, и что интересно мы вам увидели. И бывает, что даже пожилые с большим нетерпением и радостью выслушивают личные истории волонтеров. Недавно была у нас такая программа, когда мы кормили бездомных на вокзале. Кстати говоря, бездомные – это тоже одна из наших категорий, которым мы стараемся помогать. И для того, чтобы вот эту помощь оказывать, мы сотрудничаем с организациями, которые кормят бездомных. Они знают, как это делать, они это делают профессионально. И еще и оказывают целый комплекс услуг. То есть они могут и с документами проконсультировать, помочь, и там, одеть, и подлечить, если это требуется. И, кстати, большинство из них церковные, что, собственно, неудивительно. Ну, а мы делаем что? Мы просто стараемся находить продукты питания, которые можно им дополнительно еще предоставить для кормления, потому что кормить бездомного не раз в неделю нужно, а чуть ли не каждый день, потому что сегодня накормил, а еще 4 дня он будет вот ходить и побираться, и может это все очень непросто закончится. Проводили вот мы акцию по кормлению бездомных и пекли для них блины. Но мы решили, как обычно, совместить приятное с полезным и не просто испечь блины вот своим каким-то узким кругом волонтеров. Пошли в детский дом. Объясню, почему. Хочется, знаете, как вот, чтобы твоя деятельность, она была не только вот прикладная, накормить, но и вот что-то вот изменить в душе человека. Безусловно, когда он получает помощь, уже что-то меняется внутри большинства из них, потому что они удивляются тому, что, в принципе, кто-то вызвался что-то дать бесплатное, они округляют глаза и не понимают, как это, что это, правда?
В завершение нашей программы давайте подскажем, могут ли как-то наши зрители в своем частном качестве оказать вам какую-то поддержку? Что они могут сделать и как это можно сделать?
Мы с большим удовольствием привлекаем всех желающих к нашей деятельности. И оказать помощь можно совершенно разными способами. Люди могут прийти и купить продукты в магазинах, пожертвовать нам их прямо вот на территории магазинов. Мы проводим так называемые продовольственные марафоны. Пока это не происходит повсеместно, потому что нужно очень много волонтеров для того, чтобы такие проекты организовать. Но, тем не менее, можно следить за информацией в наших социальных сетях и за информацией на нашем сайте. Продовольственные марафоны в разных магазинах, всех самых известных, у нас проходят. Потом мы с удовольствием приглашаем волонтеров для участия в наших программах по фасовке народного обеда. 21 город на данный момент. Все города у нас описаны тоже на сайте. Каждую неделю мы размещаем в социальных сетях информацию о том, где пройдет фасовка, в какое время и как обратиться для того, чтобы стать волонтером. Это, кстати говоря, очень интересное занятие, излюбленное многими нашими соратниками. Люди приходят в цеха фасовки, которые расположены на территории церквей. и участвуют в течение 2,5 часов в формировании продуктовых наборов. Ну и, конечно же, можно пожертвовать нам денежные средства, в коих мы, как любая благотворительная организация, очень нуждаемся. Но здесь сразу же скажу, что фонд ни копейки не тратит на свое существование из тех пожертвований, которые мы получаем. Для этих целей у нас есть наш постоянный попечитель и человек, который, собственно, основал это дело, придумал его и вот внедрил. Кстати говоря, он математик, поэтому он все четко просчитал, высчитал эффективность и понял, что да, это то, что стоит развивать по всей стране. И он это делает планомерно и старается. Константин Лобода его зовут. Но, кроме всего прочего, вот деньги нам действительно очень нужны, и мы их тратим на перевозку продуктов. Если у фонда нет денег на то, чтобы вывести продукты со склада или с завода-производителя, то они остаются там и через некоторое время их уничтожают. В то время, как мы уже с вами говорили, больше 20 миллионов нуждающихся, и заявки, они увеличиваются, количество заявок растет с каждым днем. И вот так напоследок скажу, что мы просчитывали, сколько нам обходится килограмм продуктов питания разных. И вот, например, килограмм молока обходится в 2,5 рубля. Ну вот где в магазине можно найти за 2,5 рубля килограмм или, как правильно сказать, литр молока? Ну нигде. Поэтому мы считаем, что это наше большое достижение и победа, что мы можем вот так вот заполучить молоко и раздать его бесплатно людям.
Спасибо огромное за разговор и за вашу работу. Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.